И действительно, пока они поднимались вверх, с северо-запада надвинулись крупные темные облака и облили их, словно преследуя горных бегунов. Сакс вспомнил свою недавнюю встречу со стихией и содрогнулся. Сейчас он был счастлив, что сидел в марсоходе, и думал, что теперь ни за что не отойдет от него далеко. Наконец, они остановились на вершине невысокого старого хребта и вышли наружу. Прошли по поверхности, усеянной валунами и буграми, трещинами, барханами, крошечными кратерами, обнаженными коренными породами, уступами, гребнями и старыми мелкими каналами. Такие места и называли «изрезанными участками». Хотя на самом деле здесь присутствовали все виды деформационных форм, ведь этой Земле было 4 миллиарда лет. Она многое повидала, но ничто не смогло уничтожить ее полностью. Так что все 4 миллиарда были здесь на виду, словно в настоящем ландшафтном музее. В Нойскую эру она была существенно раздроблена, после чего остался слой реголита в несколько километров глубиной. Кратеры и прочие деформации, которые так и не сумела сгладить ветровая эрозия. А с другой стороны планеты, в этот же период, при так называемом «большом ударе», в космос вырвался слой литосферы толщиной в 6 километров, после чего на южную часть планеты обрушилась огромная масса изверженной породы. Этим объяснялось происхождение большого уступа, отсутствие древних гор на севере, а также чрезвычайно беспорядочный вид здешней местности. Затем, в конце Гесперийской эры,
эра геологической истории Марса, длившаяся в период 3,5-2,5 миллиарда лет назад,
ненадолго наступил теплый и влажный период, когда вода стала периодически выходить на поверхность. В последнее время большинство ореологов полагают, что этот период действительно был довольно влажным, но не таким уж теплым, и среднегодовая температура тогда была значительно ниже 273 градусов Кельвина. Впрочем, она позволяла воде иногда выходить на поверхность и пополняться скорее за счет гидротермальной конвекции, чем осадков. По современным оценкам, этот период длился всего 100 миллионов лет или около того, а за ним последовали миллиарды лет с ветров сухой и холодной амазонийской эры, которая тянулась вплоть до их прибытия.
«А есть название эры, которая началась в М1?» — спросил Сакс.
«Голоценовая». И в последние 2 миллиарда лет все выветривалось так сильно, что более ранние кратеры полностью лишались краев, беспощадные ветры раздирали поверхность слой за слоем, оставляя лишь голые породы. С технической точки зрения здесь возник не хаотичный, но дикий рельеф, учитывая его невообразимый возраст и обилие разрушенных кратеров, останцов, провалов, бугров, уступов и неимоверного множества изрешеченных скал. Они часто выходили из марсохода и шли пешком. Даже небольшие столовые горы, казалось, были выше их роста. Сакс, сам того не сознавая, держался ближе к марсоходу, но все равно отходил подальше, чтобы рассмотреть наиболее интересные объекты. Однажды он заметил скалу в форме марсохода с вертикальной трещиной по всей высоте. Слева от нее, на западе, перед далеким горизонтом, желтел гладкий скалистый грунт. Справа же тянулся вал, образовавшийся в результате какого-то старого разлома, высотой до пояса и испещренный чем-то напоминающим клинопись. Потом он увидел бархан, окруженный достававшими до щиколотки камнями, то черным обточенным ветром базальтом, то более светлой зернистой породой. Потом какой-то затупленный конус, крупный как дольмен, и песчаную косу, и круг сырой изверженной породы, похожий на почти полностью выветрившийся Стоунхендж, глубокую, вьющуюся змеей впадину, вероятно, участок реки, а за ней очередной плавный подъем и отдаленная возвышенность в форме львиной головы. А еще одна возвышенность рядом с первой походила на львиное туловище. И посреди всего этого камня и песка растительная жизнь была почти незаметна. Во всяком случае, поначалу. Ее еще нужно поискать, внимательно присмотреться к цветам, прежде всего к зеленому, ко всем его оттенкам, но особенно к бледным. Шалфейному, оливковому, хаки и прочим. На Нао и Тарике то и дело указывали на образцы, которых Сакс не замечал. И он присматривался все внимательнее и внимательнее, снова и снова. А едва он приспособился к восприятию тусклых цветов, которые так ловко сливались с ржавым грунтом, как те начали буквально выскакивать из цветов ландшафта — коричневого, черного, цветов умбры и охры. Чаще всего они обнаруживались во впадинах и трещинах или возле занесенных снегом участков. И чем внимательнее он вглядывался, тем больше их находил. А в одной котловине, казалось, повсюду росли растения. И тогда он понял. Вся эта территория, весь Тиренский массив представляла собой одну большую каменистую пустыню. Потом он увидел яркую зелень лишайников, покрывающих поверхности скал или внутренние поверхности водосборных участков. И мох, изумрудный, темно-зеленый бархат, влажный и пушистый. Многоцветная палитра лишайников, темно-зеленые иглы сосен, пучки отростков хоккайдских сосен, ладанных сосен, можжевельников. Цвета жизни. Казалось, он переходил из одной огромной комнаты под открытым небом в другую, сквозь разрушенные каменные стены. Маленькая площадь, извилистая галерея, просторный бальный зал, множество соединенных между собой комнат, гостиная. В некоторых комнатах криволесье в низких стенах, где искривленные ветром деревья были мелкими и срезанными сверху на уровне снега. Каждая ветвь, каждое растение, каждая открытая комната имели выверенную форму, но при этом смотрелись непринужденно. Вообще, как сказал ему Нанао, большинство котловин активно культивировались.
«Эту котловину засеял Абрахам».
За каждый маленький участок отвечал конкретный садовод или садоводческая группа.
«А!» — воскликнул Сакс. «И удобрил, наверное, тоже».
Тарики рассмеялся.
«Можно и так сказать. А сама почва здесь в основном завезенная». «Понятно».
Это объясняло многообразие растений. Сакс знал, что культивацией немного занимались на леднике Арена, где он впервые увидел каменистую пустыню. Но здесь эти начальные стадии остались далеко позади. Лаборатории Сабиси, как объяснил ему Тарики, стремились в первую очередь создать плодородный слой почвы. Это было здравой идеей, ведь в каменистых пустынях почва прибавлялась всего на несколько сантиметров за столетие. Здесь же существовали причины этим заниматься, и такая задача представляла неимоверную трудность.
«С самого начала мы перескакиваем на несколько миллионов лет», — сказал Нанао, «и потом эволюционируем с того момента».
Складывалось впечатление, будто многие из образцов высаживали вручную. Затем их оставляли без поддержки и наблюдали, как они развиваются.
«Понятно», — проговорил Сакс.
Он присмотрелся еще внимательнее. Ровный тусклый свет. Действительно, в каждой открытой комнате были представлены образцы разных видов.
«Значит, это сады?»
«Ну да, или вроде того. Как посмотреть?»
«Некоторые садовники», — рассказал Нанао, работали по заветам Мусо Сосеки, другие придерживались традиции японских дзен-мастеров, третьи — Фуси, легендарного основателя китайской системы геомантии, известной как фэншуй, четвертые — персидских гуру садоводства, включая Омара Хайяма, пятые — Леопольда Джексона или еще кого-нибудь из первых американских экологов, как, например, почти полностью теперь забытый биолог Оскар Шнеллинг и прочих. Но все они, как добавил Тарики, были не более чем кумирами. Занимаясь своим делом, садовники раскрывали собственное видение. Исследовали велением земли, видя, как одни растения расцветали, а другие погибали. Соэволюция или что-то вроде эпигенетического развития.
«Недурно»,
— заметил Сакс, осматриваясь. Для специалистов подъем из Сабиси на массив должно быть становился настоящим увлекательным путешествием, наполненным аллюзиями и отсылками к невидимым для него традициям. Хироко назвала бы это ареоформированием или ареофанией.
«Я бы хотел посетить ваши лаборатории почв».
«Разумеется».
Они вернулись в марсоход и двинулись дальше. Позднее, в тот же день, под темными тучами, они оказались на самой вершине массива, где находилось большое пульсирующее болото. Мелкие овраги были засыпаны сосновыми иголками, сметенными ветрами таким образом, что походили на травинки на искусно скошенном газоне. Сак, Старики и Нанао снова выбрались из машины и пошли пешком. Ветер пронизывал их костюмы, но из-под темной облачной завесы проглядывало послеполуденное солнце, отбрасывая тени по всему горизонту.